свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии гости – депутат Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов и член Бюро демократического движения «Солидарность», президент Института энергетической политики, в прошлом замминистра энергетики Владимир Милов. Мы в прямом эфире. Чуть попозже можно будет задать свои вопросы. 8 800 200 22 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну что ж, я бы начал с одного из ярких политических событий конца прошедшей недели. В субботу мурманский губернатор Юрий Евдокимов ушел в отставку, якобы добровольно, немедленно был заменен ставленником Москвы Дмитрием Дмитриенко. Произошло это по итогам мэрских выборов, на которых Евдокимов поддерживал своего соратника, а не выдвиженца, так сказать, центральной «Единой России». Причем, судя по некоторым интервью, еще несколько дней назад Евдокимов был уверен, что президент Медведев оставит его на посту главы региона, несмотря на конфликт с аппаратчиками «Единой России», оставит, чтобы не усиливать вот как раз эту группу Вячеслава Володина, которая занималась выборами в Мурманске. Но, тем не менее, так не случилось. Что, собственно, происходит вот в партии власти, в этой вертикали фронта в ее рядах и попытки взять ее под контроль, Сергей Обухов?
Ну, конечно, фронта очевидно, потому что в любом случае кризис, он сказывается и на стабильности в самой партии власти, мы это видим. Мы это видим и по результатам выборов. Как бы ни хорохорилась «Единая Россия», как бы ни убеждал господин Володин в том, что у них все в шоколаде, как бы ни лишали нас слова в Государственной Думе за критику господина Володина, реальность такова, какова она есть. Различные группы, различные кланы, которые собрались под крышей «Единой России», уже выясняют отношения между собой. И то, что произошло в Мурманске, это одно из этих свидетельств. Потому что всем понятно, что господин Евдокимов, он вообще-то долгожитель, он вообще-то прошел тоже славный путь перебежчиков из одной силы политической структуры в другую, и думал, что он и, по крайней мере, в этой ситуации сможет выжить, как-то дистанцируясь от «Единой России». Ну, кстати, то же самое мы видим сейчас на примере Муртазы Рахимова, его телодвижения. То есть, да, не все в порядке в монолитном медвежьем королевстве.
Ну что ж, никогда. Я к Владимиру Милову обращусь. Собственно, вы, вот ваше движение, оно тоже рассчитывает на какую-то эрозию вот этой вертикали власти, или вот этот бунт, он все будет подавлен, и тем, кто находится в оппозиции, так сказать, со стороны демократических сил, придется рассчитывать только самим на себя?
Ну, мы-то рассчитываем прежде всего на диалог с гражданами, поддержку граждан и их активизацию по участию в политической жизни страны, и мы как раз видим своей целью вот напрямую работать сегодня с людьми, чтобы убедить их в том, что нужно менять общественно-политическую систему, которая в России сложилась. Поэтому вот эти вот дрязги внутри, там, фронды в медвежьем логове, да, это нам не очень интересно все. И, честно говоря, я считаю, что здесь как раз в истории Савченко больше проявления таких системных проблем имеет место. Прежде всего, это история, связанная с тем, что партия власти начала проигрывать в последнее время, достаточно очевидно. Вот проиграли мэры, выборы мэров в Смоленске и в Мурманске, проиграли выборы в Тверскую областную думу, где победили коммунисты.
Городскую только.
Да, городскую, прошу прощения. И еле-еле удалось натянуть результаты выборов мэра в Томске, где, по сути дела, тоже все шансы победить имел оппозиционный кандидат. Ясно, что последует разбор полетов, достаточно жесткий. А вторая история связана с тем, что вот этот процесс смены старых губернаторов, которые пришли к власти еще через выборы, еще в ельцинское время, он так или иначе продолжается. Эти губернаторы вызывают довольно серьезное раздражение у тех людей, которые в последнее время захватили в партии власти командные высоты. Их пытаются выдавить, заменить своими людьми. Это не только на примере Евдокимова, можно увидеть. Кстати, действительно, есть шансы, что Рахимов будет на очереди. Только,
да, правда, он давно вот, на очереди, все никак не дождутся.
Только, правда, вот успехов в работе у новых назначенцев, которые сменяли губернаторов старой волны, я, честно говоря, пока не вижу.
А вот у Никиты Белых, например, есть успехи? Тут он собирается, я смотрю, назначить Марию Гайдар вице-губернатором Кировской области.
Ну, я был бы рад, если бы Никита Белых смог назначить хотя бы одного вице-губернатора своего. Пока что работают старые шаклеинские все, но справедливости ради, Никита всего там 3 месяца в должности, да, поэтому с него за результаты спрашивать еще рано.
Я к Сергею Обухову обращусь. У вас ведь остались губернаторы-коммунисты или нет?
У нас 2 осталось. Переназначенные недавно за день до выборов губернатор Виноградов и Максюта.
Вот если говорить, как раз там проходили выборы, почему все-таки власть оставила этих губернаторов? Это какая-то сделка между КПРФ и правящим режимом?
Вы знаете, о сделке говорить смешно. Максюта переназначен в последний день, хотя уже...
Виноградов,
извиняюсь, был последний день перед голосованием. С тем, ну, понятно, чтобы он не имел возможности хоть какие-то ориентировки давать, и чтобы местная элита владимирская представляла, будет он, не будет. Вся компания, кстати, во Владимире была очень грязная, и это провоцировала та же «Единая Россия», убеждая, что скоро и губернатора не будет. Но, кстати, мы там получили самый лучший результат на прошедших выборах. Почему власть не решилась убрать Виноградова? Все очень просто. Понимаете, любые другие, ну, там же известные кандидатуры, ну, господин Исаев удержит ситуацию в Владимирской области. Имеется в виду председатель комитета по труду и занятости Государственной Думы. Я думаю, что власть все-таки понимает, что вряд ли. Значит, еще один выдвиженец «Единой России» из депутатов вряд ли назывался в качестве кандидата. Вряд ли
Игошин.
Не Игошин в данном случае.
Угу. Савельев был там. Тоже.
Бывший ивановский депутат и вице-губернатор. Тоже вряд ли. Поэтому ничего другого не оставалось, как согласиться, скажем так, с авторитетным менеджером, который контролирует ситуацию и развивает область. Но ведь не зря при всех там страхах и ужасах Владимирская область 3-я по объему иностранных инвестиций в Центральном федеральном округе. То есть это показывает о том, что можно и развивать экономику, можно и решать социальные проблемы, и можно управлять так, что довольны и поддерживает большинство жителей
региона. Ну вот не очень все-таки понятно, почему, так сказать, такого уклонившегося во фронду Евдокимова надо снять с должности, а коммуниста можно переназначить, идеологического врага и так далее.
Я в данном случае не вижу никакого противоречия, потому что кроме Виноградова нет фигуры, которая может, скажем так, обеспечить стабильность и порядок и развитие области в самом ближайшем Подмосковье.
Ну, интересно, что получается так. Тогда-то эта логика должна действовать в отношении там Никиты Белых. Кроме Никиты Белых нет другого человека, который может обеспечить стабильность депрессивной Кировской области.
Он это как раз и не обеспечит.
Но это
я думаю, все проще гораздо. Дело в том, что вот Виноградов, владимирский губернатор, он же, в общем, был достаточно лояльным. Он никогда особенно никакую жесткую такую позицию против действующей власти не занимал. Кстати говоря, как и Никита Белых не занимал. А вот Евдокимов вовлекся в такую достаточно жесткую схватку с некоторыми, по крайней мере, федеральными партийными начальниками. Это, в общем, было воспринято как вынесение ссоры из избы. Кроме того, и идеи сменить Евдокимова звучали давно. И на самом деле, ну, помните, как в советское время, да, вот людей, которые начинали выносить ссоры из партийной избы, в общем, старались достаточно быстро куда-то убрать. Я думаю, что здесь ровно тот же принцип сработал, не допустить того, чтобы внутренние конфликты выносились куда-то на публику.
Я
такой ситуации во Владимире не было.
Как всегда, внутривидовая борьба, она более жестокая, чем между оппонентами. Она всегда... имеет больше последствия для того представителя, который взбунтовался на собственном
корабле. Ну, посмотрим. Наши гости в студии «Радио Свобода», депутат Государственной Думы России, фракция «Коммунистическая партия» Сергей Обухов и член Бюро демократического движения «Солидарность» Владимир Милов. Я хотел бы все-таки вот к той ситуации, когда, так сказать, вдруг смогут сразиться представители Компартии и, кстати сказать, «Солидарности», как раз и обратиться. Это выборы в Сочи. Собственно, такое впечатление, что вся политика в последнее время, такая открытая политика, вдруг свелась действительно к этим выборам сочинского мэра. 14 претендентов, ни один, правда, не зарегистрирован. Кстати говоря, что интересно, я смотрю, в этом списке нет исполняющего обязанности мэра Сочи сегодняшнего, но зато его принимал вместе с губернатором, принимал президент России господин Медведев, так что, и вообще много было сегодня сообщений о том, что происходит вокруг Сочинской Олимпиады, выборов мэра и так далее, но, тем не менее, в выборах участвует, так сказать, представляя незарегистрированное движение «Солидарность», Борис Немцов, и я к Владимиру Милову, как члену бюро, обращусь все-таки. Как вы мотивируете участие вашего кандидата в этом?
Ну, во-первых, к Борису Немцову обратились сочинцы, довольно большая группа людей, которые...
Часть уже передумала.
Ну да, и, кстати, не секрет, что на многих давление оказывается. Некоторых из людей, которые подписали это обращение, их уволили потом с работы, да, в частности, вот... одного из редакторов ведущих сочинских изданий, к бывшему мэру Воронкову, главе города еще в советское время, пришли и попросили его вслух сказать, что он это обращение не подписывал, да. Вот, так что там разные формы давления используются, но это было непростое решение, насколько я понимаю, для Бориса участвовать. Мы не готовились к этим выборам, мы, в общем, считали, что, скорее всего, это такое местное, локальное дело сочинцев, но они приехали и убедили нас в том, что у них сегодня настолько серьезные проблемы с тем, что горожан не слышат, что все решения принимаются федеральными и краевыми властями по ситуации в Сочи без учета мнения, собственно, жителей города, да, что они хотели бы увидеть сильного оппозиционного кандидата, который добился бы того, чтобы и на федеральном, и на краснодарском уровне голос сочинцев все-таки стал слышен.
Я обращусь к Сергею Обухову. Собственно, вы депутат от Краснодарского края, от Компартии, и руководитель сочинского отделения КПРФ Юрий Загания уже участвовал в выборах в Сочи. Вот я не помню, честно говоря, сколько он набрал. Может быть, вы напомните, как проходили эти выборы последние? Там как-то эти мэры меняются просто один за другим.
Нет, ну, мэры там просто... Я уже не раз с Тумской трибуны говорил, что вообще ситуация скандальная с выборами, с мэрами. Значит, вспомним, сначала у нас в прошлом году уходил Колодежный на главу Олимпстроя, назначили исполняющим мэра Афанасенко. Примирялись, наконец-то решили объявить выборы. Не успели провести выборы, инаугурацию. Я, кстати, перед отставкой за сутки встречался с мэром, то есть никакой спины у него не заметил болевший. То есть вдруг заболела спина, и у нас исчез. Назначили армавирского градоначальника, исполняющим обязанности Хатуова. Тоже 2 месяца продержался. Значит, говорят, одна из причин, что все-таки он никак не мог по рейтингу превысить нашего кандидата Юрия Дзагания. Значит, поэтому вот сейчас из Анапы у нас кандидат, господин Пахомов, значит, ну вот, наконец-то, вроде бы определились с выборами. Хотя сегодня вроде мы ждали, что «Единая Россия» объявит, кто у нее кандидат-то. Сегодня 23 число прошло, никаких заседаний от «Единой России» не было. Я вот решение в движении вроде бы ожидаемого Пахомова пока нет. Не знаю, кто будет кандидатом от «Единой России». Может, Луговой, может, Волочкова.
Ну, Луговой, он это ЛДПР, как мы помним.
Ну, вы же знаете, что... Это да, тоже немножко относительно.
Я бы, если можно, хотел бы добавить, конечно, действительно, вот люди там устали от той кадровой чехарды, которая происходит с градоначальниками, и градоначальники-то слабые, да, то есть вот это то место, где вертикаль власти, так называемая, она, очевидно, дает просто сбой за сбоем. Что касается того, почему Пахомов не выдвинулся, мне кажется, вот это симптоматично, потому что, мне кажется, явно власти понимают, что он достаточно слабый кандидат, он специфику города плохо знает, в городе не особенно популярен, команды у него нет.
Ну, смотрите, президент принял его вместе с губернатором.
Не,
значит,
может быть,
это сигнал
назначат,
такой.
Может быть, и назначат
кандидатом, вы имеете
да,
в виду.
Да. Нет, не назначат с помощью выборов. Мы же знаем, как проходят у нас на Кубани выборы. Так что это, как говорится, назначение
на
с элементами голосования.
Ну, вас же там выбрали все-таки. Хотя вы оппозиционер.
Значит, я представляю город Краснодар. Это, как правило, в городах КПРФ набирает значительные проценты поддержки именно благодаря тому, что административный ресурс здесь, скажем так, не особенно сильно имеет возможность проявиться, хотя тоже проявляется.
А сколько кандидат КПРФ получил на прошлых выборах?
Официально 12 с лишним процентов. По нашему параллельному подсчету, значит, в среднем 24%.
То есть вы хотите сказать, что на выборах были массовые фальсификации?
Значит, ну а что говорить, если это подтверждается и копией наших протоколов, которые мы получали по участкам, там, где мы их смогли выбить. Ну и я уж не буду рассказывать там про все эти ужасы, когда на коленках прямо в территориальных избирательных комиссиях вписывались нужные графы и нужные решения. Ну согласитесь, 85% или 80% получить кандидату, который до этого только 2 месяца вдруг всплыл в Сочи и гарантировать ему любовь сочинцев при там чуть ли не 50% явке, ну, это как-то слабо верится в такие.
Владимир, результаты. Ну и вы вот хотите в таких условиях, чтобы оппозиционный кандидат уже от, так сказать, демократов, либералов получил возможность вести нормальную кампанию, когда вот там на Кубани, собственно, как нам сказали, уже на коленках, сказал, между прочим, секретарь ЦК по выборам, да, на коленках рисуют протоколы, понимаете?
Ну, Михаил, у нас никаких иллюзий по поводу этой выборной кампании нету.
Да? Ну да, мы поливают нашатырным спиртом.
Мы знаем, в какой стране мы живем, мы все видим, да, все слышим, то, что вокруг происходит, поэтому никаких вот здесь заблуждений по поводу того, в каком мероприятии нам придется участвовать, у нас нету, тем не менее, мы считаем, что шанс есть, да.
Шанс на что, простите?
Вот смотрите, во-первых, мы посчитали неправильным уклоняться от схватки, да, нас граждане попросили ввязаться в схватку с федеральной краевой властью за то, чтобы отстоять права сочинцев, и мы не посчитали возможным сказать им: слушайте, извините, у нас другие планы, да, мы вот тут федеральной политикой занимаемся, а вы там разбирайтесь, горожане, сочинцы, со своими проблемами сами. Даже если у нас и шансы выиграть были бы не очень большие, то в этой ситуации, ну, просто мы все равно некрасиво бы выглядели. Но что касается шансов, знаете, вот мы побывали в городе, последнее время достаточно много дней там провели, и я могу сказать свое ощущение, что очень многие горожане готовы поддержать Немцова, и даже несмотря на то, что риск фальсификации достаточно высокий, я считаю, что будет очень трудно приписать победу какому-то другому кандидату, если Борис дойдет до дня выборов, и сочинцы получат возможность за него проголосовать. Мне кажется, что это не будет простая история вбросить бюллетени и сфальсифицировать выборы в пользу властного кандидата. Я считаю, кстати, вот эти выборы еще тем интересны, что там есть и другие сильные кандидаты, и тот же Юрий Дзаганя, да, я уверен, что вот как раз в этой ситуации, когда есть Немцов, есть Дзаганя, возможно, будет Лебедев, да, я считаю, Лебедева тоже.
Да, и возможно, Луговой, да, возможно, Волочков.
Это могут быть очень конкурентные выборы, если власть не начнет применять нечестные приемы, административные ресурсы, там, снятие с выборов и так далее. Если все, кто надо, дойдут до дня выборов, и голосование будет проходить в присутствии большого числа наблюдателей, я думаю, что сфальсифицировать будет сложно. Будем бороться за это, по крайней мере, за то, чтобы не дать властям так легко осуществить фальсификации.
Да, я вот все-таки хотел бы процитировать свежие, так сказать, заявления ответственных товарищей. Я очень надеюсь, что жители Сочи выберут ответственного, профессионально состоявшегося, дееспособного мэра Сочи. Это сказал премьер Владимир Путин. А еще по этому же поводу высказался вице-премьер Дмитрий Казак, что на месте жителей Сочи не голосовал бы за того, кто предлагает лишить Сочи Олимпиады. Попытки противодействовать Олимпиаде не в интересах граждан. Это безответственные заявления. Если бы не было бы Олимпиады, вряд ли были бы решены все проблемы города. Обещает он решить имущественные интересы всех там семей. Владимир, ну это что? Получается, что это выступление, собственно, против Немцова, который говорит, что нужна децентрализация, так сказать, Олимпиады.
Ну, совершенно очевидно, что власти взяли на вооружение тактику врать гражданам о том, что якобы Немцов как-то предлагает идею отменить Олимпиаду, да, или лишить сочинцев Олимпиады. Это не так. Немцов за Олимпиаду и солидарность тоже, да. Единственное, что мы говорим о том, что Олимпиада, если пройдет по тому плану, который предлагают действующие власти, то это создаст неприемлемую нагрузку на Сочи, и город фактически разрушит. Да? Мы считаем, что есть вариант, когда можно будет провести Олимпиаду, значительную часть нагрузки сняв с города и при этом сэкономив много денег. Мы считаем, что Международный Олимпийский комитет навстречу этим идеям может пойти. Мы хотим спасти Олимпиаду и сделать так, чтобы жертвой Олимпиады не стал Сочи и сочинцы.
Сергей, а у вас есть у коммунистов какие-то идеи по этому поводу?
Ну, здесь Владимир повторяет то, что я неоднократно говорю по сочинской проблеме с парламентской трибуны. Ну вот здесь вспоминалась фамилия Воронкова, бывшего мэра Сочи. Я по его предложению направлял депутатский запрос по строительству альтернативной дороги Адлер-Красная Поляна. Значит, нынешний вариант строительства дороги по берегу Мзымты, то есть предполагает это 50 километров туннелей и мостов.
Сколько денег можно освоить?
260 миллиардов рублей. На минуточку.
Вдумайте, столько, Миш, 260 миллиардов.
Значит, причем, когда первый раз на заседании законодательного собрания Краснодарского края я туда приехал как депутат Госдумы послушать программу, я когда услышал эту цифру, и меня просто захолонул. Думаю, как так? Это вообще колоссальнейшие цифры, депутаты там голосуют за эту программу, никто ничего не обсуждает. Значит, кстати, тот же Воронков и предлагал другой совершенно маршрут. Значит, и короче, и не без таких туннелей и мостов. Значит, я направил соответствующий депутатский запрос господину Путину в правительство. Значит, оказалось, что исполнительская дисциплина в правительстве ниже, уж не знаю как, не буду выражаться, плинтуса. То есть я в положенный по закону срок так и не получил никакого ответа. Ну и вот пришлось на пленарном заседании поднимать этот вопрос, орать, кричать. Значит, наконец-то да как-то достучался. Ну, конечно, получил ответ, что оказывается сейсмоопасный другой вариант, который предлагается в обход и по другому маршруту, но доказывает необходимость этого маршрута, продолжает оставлять, Воронков доказывает, потому что там была еще в советское время проложена дорога, и она сохранилась, и это значительно сэкономит средства. Но согласитесь, проводить туннели и мосты строить на 260 миллиардов рублей, это не сейсмоопасно.
Это при том, что бюджет сейчас урезается везде. Да. Кстати говоря, Медведев сегодня, Дмитрий, заявил, что нужны более энергичные меры по поиску инвесторов для олимпийских объектов. Это получается, что денег на самом деле не хватает, Владимир?
Ну, получается, что те инвесторы, которых планировали привлечь раньше, они просто все обанкротились, начиная с базового элемента, вот Олега Дерипаски, да, который строит там аэропорт в Сочи, который один из грузовых портов должен возводить. Вот ему сейчас в экстренном порядке 10 миллиардов рублей в марте выдал Внешэкономбанк, для того, чтобы он смог профинансировать эти стройки, потому что у самого базового элемента денег на это не хватает.
Я, кстати, выступал с протокольным поручением и от своего имени по поручению Дзагани по этому поводу. Значит, в Государственной Думе было голосование. Значит, как так? Мы проверили. Оказывается, те банки, которым выставляют господина Дерипаски, значит, ну, ставят под сомнение его кредитоспособность, значит, все равно дают ему средства для достройки олимпийских объектов. Так, может быть, все-таки поискать других подрядчиков. То есть, ну, Единая Россия проголосовала против.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире с депутатом Государственной Думы России, секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым и членом бюро движения «Солидарность», президентом Института энергетической политики Владимиром Миловым после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия пересмотрит принципы отношений с Европейским Союзом, если ее интересы будут игнорироваться, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. Он назвал непродуманной и непрофессиональной декларацию о планах модернизации украинской газотранспортной сети, подписанной Украиной и ЕС в Брюсселе. По меньшей мере 25 человек погибли при взрыве в провинции Диэла на западе Ирака. Не менее 30 человек ранены. Как сообщается, смертник взорвал бомбу на похоронах в районе, где живут преимущественно курды. А в Грузии продолжаются аресты активистов оппозиции. По последним данным, задержаны 12 членов партии «Демократическое движение «Единая Грузия», которых обвиняют в незаконном хранении оружия, а также сообщается об аресте двух членов партии «Народное движение по спасению Грузии» по подозрению в антиправительственном заговоре. В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Один милиционер ранен. Один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов представил программу, с которой намерен идти на президентские выборы в 2012 году. По сообщению российских агентств, Лимонов предлагает перенести столицу в Сибирь, национализировать нефтегазовую отрасль, а также, в частности, заморозить цены на основные продукты питания. Министерство финансов США обнародовало план, цель которого – выкупить у банков неликвидные активы, послужившие причиной нынешнего кризиса. Американские, европейские и азиатские биржи отреагировали на это известие ростом. Власти Южной Африки подтвердили, что отказали во въезде в страну духовному лидеру Тибета Далай-Ламе. Представитель Министерства иностранных дел ЮАР отверг предположение, что это сделано под давлением Китая, и сказал, что приезд Далай-Ламы отвлечет внимание от предстоящего в будущем году в ЮАР чемпионата мира по футболу. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ и доктор политических наук Сергей Обухов и член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Прямой эфир 8 800 222 12, телефон, пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода», смс плюс 7 903 743 2802. Ну, тут есть уже звонки. Давайте мы, Николай из Новокузнецка, ваш вопрос нашим гостям, пожалуйста. Николай, вы нас слышите?
Да, слышу.
Пожалуйста.
Здравствуйте, «Свобода»,
здравствуйте.
Слушатели. В центре Баку раньше была газетная витрина. Любой мог читать бесплатно почти все главные газеты Советского Союза. Сегодня надо бы всем почитать новую газету. Что там пишется, а вот чтоб люди знали, значит, за кого мы голосовали, за кого голосуем, что у нас творится. Я не буду, значит, время занимать, ага. Так, и сегодня бы надо повернуть название передачи. Спасибо, если есть какие-то вопросы.
Понятно. Ну что, так надо что? Видимо, информировать людей о том, что происходит в российской политике. И я так понимаю, что слушатель намекает, что политики этой, скорее всего, и нет. Может, она в Сочи осталась, такой Владимир Милов?
Вы представьте себе стенды с новой газетой на улицах городов России. Да, я считаю, что это из области фантастики, скорее всего. Но мы, кстати, вот в Сочи столкнулись...
Ну, равно как и с газетой «Правда» и «Советская Россия».
Абсолютно, да. Мы в Сочи столкнулись с информационной блокадой уже на место. Уровне достаточно серьезном. То есть вертикаль, надо сказать, работает.
Но там три телеканала, насколько я понимаю, показали одновременно один и тот же фильм о Борисе Немцове. Да,
да,
там...
ругательный такой, ругательный. Нехороший. Да.
Следующий будет, наверное, фильм о кандидате Компартии.
Угу. Нет, там тактика замалчивания, она традиционно по поводу оппозиции. Мы вынуждены выпускать собственную газету в последний год.
Так это у вас, значит, с финансовыми дела неплохо, в общем.
Ну да, 1000 экземпляров у нас хороши финансовые дела. Это, кстати, Владимир как-то сокрушался, как можно на 50 тысяч провести долларов компанию в Сочи. Ну, докладываю, значит, мы гораздо меньшие суммы проводим и эффективно.
От двери к двери.
Да. Значит, я хочу вернуться к вопросу из Новокузнецка. Недавно там был президент, премьер-министр, значит, и мы на себе ощутили очередные подарки суверенной демократии управляемой.
Это в Кузбассе, да?
Да, в Кузбассе, когда весь актив партии, местной партийной организации практически перед визитом зачистили, первого секретаря, помощника депутата, даже не проинформировав депутата Останину, задержали, а все из-за того, что, значит, были заказаны в местной фирме, которая выпускает баннеры, баннер «Путин, наведи порядок в Кузбассе» и «Тулеев, когда же будут честные выборы в Кузбассе». Оказывается, даже вот за такие акты необходимо людей привлекать к ответственности и обвинять их в терроризме. Так что можно, конечно, требовать стенды с газетами, но вот оказывается даже простой баннер...
Есть места, где хуже, чем в Сочи.
Да, гораздо хуже.
Да, я просто обратил внимание, сегодня как раз господин Грызлов порадовал народ, что в повестку заседания Думы в пятницу включены два президентских законопроекта. Один касается освещения деятельности парламентских партий, а второй – это представительство для партий, которые наберут 5-7% голосов, видимо, на следующих выборах. Вопрос Сергею Обухову, поскольку вы в Думе. Как коммунисты относятся к этому законопроекту, по которому и вам будут ВГТРК, Вести, информационный канал, РТР «Планета», Радио России, «Маяк и культура» – обязаны давать время для того, чтобы сообщать о своей деятельности.
Ну, я слабо верю в эти сказки, потому что я живой пример, как реализуется закон о предоставлении депутатам эфирное время на государственном теле и радиоканале. Я с декабря 2007 года, как избран, получил один раз 7 минут на радио и один раз 7 минут на краснодарском телевидении. После того, как я по одному разу выступил, я больше не имею возможности у господина Добродеева, это структура Добродеева, реализовать положенное по действующему закону об освещении депутатов свое право информировать избирателей о том, что же я все-таки делаю, какие я законопроекты высказываю, какую позицию и какие инициативы выношу. Так что мы посмотрели вот этот законопроект, который декларирует равный доступ партии, ну, он еще хуже того действующего...
Парламентских
партий. Он еще хуже того законопроекта о праве доступа депутатов Госдумы. Ну и прежде всего, вы знаете, самое смешное в этом законопроекте, будет считаться время рассказа о той или иной партии. Помните, на думских выборах какие только акции против КПРФ не организовывали, это что же Центр избирком засчитывал во время освещения
деятельности. Ну да, то есть если негативная или позитивная информация, это не имеет значения. Главное, что рассказывают.
Да, да. Вот и будут дальше рассказывать про яхты в Триполи у Зюганова, лесопилки в Сахаре, там поля футбольные в Антарктиде. Но я говорю реальные эти факты до сих пор, хотя уже даже все опровергнуты, и есть судебные решения, до сих пор в выборных кампаниях недавно опять всплывали и использовались властью против КПРФ.
Ну вот второй законопроект, он будет давать партиям там 6%, от 6 до 7%.
Моя точка зрения...
2 человека, 5-6 по одному.
Значит, если вы решили снизить порог, то вы его снизьте. И нечего изображать из себя, что вы там кого-то с барского плеча даете один мандат. Это что такое будет? Значит, получила партия 5%, значит, один мандат для подкормки лидера этой партии. По сути дела, иначе ты не назовешь. Вот положено, получила на 5%, дайте ей положенное количество мандатов, столько, сколько она должна получить. А иначе это просто, знаете, как взятка, как, значит, подкуп за лояльность. Я, например, так воспринимаю вот этот законопроект.
Владимир, обращусь, собственно, но поскольку вы не зарегистрированное движение и не пытаетесь, по-моему, зарегистрироваться, но есть партия «Правое дело», например, есть «Яблоко», демократические партии. Вот это вот, есть, кстати говоря, «Патриоты России», которые, так сказать, тоже такая странная оппозиция, вроде левая, но не очень. А вот это что, такая, действительно, такой манок для этих самых партий? Нескольких уцелевших,
кроме парламентских. Я думаю, что все тоже проще гораздо. Это такой маневр для того, чтобы отвлечь внимание людей от реальных проблем, о том, что существует цензура, о том, что нет свободных выборов. Да, вот мы только что говорили о доступе к эфиру. Ну вот есть же, все знают о том, что есть стоп-листы. Есть стоп-листы по конкретным персонам, есть стоп-листы по организациям,
представителям. А есть конкретные люди, которые осуществляют цензуру.
Да, есть стоп-листы по организациям, представители которых не допускаются к эфиру, просто на том основании, что они входят в какую-то организацию. Вот у нас сейчас была история, да, когда на местных выборах побеждали некоторые кандидаты в разных регионах России, которых мы поддерживали. Да. Так вот, власти не знали о том, что их поддерживает солидарность, как только узнавали, естественно, только на этом основании, не потому что человек что-то плохое сказал или сделал, да, просто на этом основании отключали их отовсюду, устраивали давление там, и так далее. Да. Что касается малых партий, ну, во-первых, конечно, это смешно, потому что, ну, вы можете мне назвать партию, которая набрала больше 5, но меньше 7% на последних выборах. То есть таких просто нет.
Будет заказ,
сделают. Что мы обсуждаем? Мы обсуждаем какую-то нереальную проблему, которая не существует. Реальная проблема — это то, что целому ряду оппозиционных партий, большинство из которых не прошли в парламент, и часть не зарегистрирована, не дают возможности вести нормальную политическую деятельность. Вот это реальная проблема. Да? Раздать действительно 1-2 мандата, которые абсолютно ничего не решают представителям бутафорских партий, созданных Кремлем там для того, чтобы, как правильно коллега сказал, их подкармливать, я не хочу даже тратить время на то, чтобы обсуждать эту схему. Это не то, о чем нам нужно говорить, если мы хотим обсуждать совершенствование нашей политической системы.
Ну да. Минюст направил, между прочим, предупреждение в отделение КПРФ в Приморье за якобы нарушение правил проведения публичных акций во Владивостоке 31 января. Если будут повторные предупреждения, региональное отделение можно ликвидировать, а если ликвидировать несколько региональных отделений, не может быть ликвидирована партия. Вопрос Сергея Обухова. Это серьезно для вас угроза?
Вы знаете, в любом случае пренебрегать этой угрозой мы не намерены и намерены опротестовать в суде это решение. Мы считаем оно незаконно и, кстати, во многом безграмотно. Поэтому наша не местная юридическая служба занимается, а этим занимается сейчас юридическая служба Центрального комитета. И это мы будем обжаловать. Вообще, мы сейчас находимся под тотальной проверкой Министерства юстиции в целом, как федеральная партия. Значит, проверка идет не просто, потому что дело доходит до абсурдов. Значит, недавно партия составила список наиболее абсурдных требований, которые выдвигали к региональным организациям КПРФ, и на этом основании угрожают этим региональным отделениям предупреждением, таким же, как сейчас вынесено на Владивостоке. Но одно из них потребовали список всех награжденных почетными грамотами ЦК КПРФ и областного отделения. То есть я уже не говорю о том, что идет обзвон и всех членов партии, которые поданы, а мы практически подали списки всех членов партии, которые у нас официально значатся членами партии. У нас есть, конечно, еще институт сторонников, который мы не подаем в Минюст, но обзвон этот идет сам по себе. Но еще одно из абсурдных требований, чтобы явились все члены партии, данные проживающие на данной территории области, в местное отделение Минюста и предъявили свои партийные билеты. То есть это уже им мало. Но в целом ситуация непростая. Например, нам грозят предупреждением в Омске. Если вы помните, по Омску у нас одна из самых активных партийных организаций. Она вскрыла вопиющие факты фальсификации на выборах президента. Из-за чего местные...
Там были уничтожены потом бюллетени, да?
Да, были уничтожены бюллетени, якобы случайно, значит, вроде бы Чуров грозился привлечь к ответственности этого главу избиркома. Там порядка 80 тысяч голосов, оказывается, просто взяли из не пришедших на выборы и приписали. Но в итоге наградил его знаком 15 лет ЦИКу. Так что мы понимаем, что это одобряемый центр избиркома в решении.
Но это борьба прежде всего с тем, что коммунистическая партия пытается использовать... Протестные акции?
Да, мы уже провели три массовых протестных акции. Значит, если в 21 декабря мы смогли вывести, значит, порядка 40 тысяч человек, 30 января порядка 400 тысяч, то 23 февраля уже 500 000 граждан на акции протеста, именно на митинги и демонстрации, если говорить в областных центрах. То сейчас у нас следующая акция 4 апреля, и лозунги радикализируются от акции к акции.
Владимир, вы будете продолжать протестные акции? Насколько я понимаю, одна прошла в Москве, к удивлению, значит, разных наблюдателей, все-таки вам ее разрешили провести?
Да, но мы готовим акцию, которая пройдет либо в конце апреля, либо в начале мая, скорее всего, 1 мая, но решение пока не принято еще. Мы, безусловно, будем протестные акции наращивать и увеличивать их численность, стремиться, но у нас просто пока такой этап, когда мы должны все-таки завершить создание всероссийской сети отделений солидарности, которые, собственно, и будут организовывать эти акции протеста, но будем планировать митинги и в мае, и в июне, скорее всего, и детали последуют в ближайшее время. Ну вот, собственно, мы как раз хотим сосредоточиться именно на такой активности, связанной непосредственно с гражданами, с улицей и с демонстрацией нашего протеста по поводу ситуации в стране. Мы не хотим тратить время на вот эту юридическую эквилибристику, которая отвлекает очень много энергии у зарегистрированных партий. Я вот знаю, что не только у КПРФ, но и у Яблока есть проблемы, там тоже им угрожают закрытием региональных
отделений.
За долги
хотят.
Есть, собственно, принципиальные проблемы, да, и у, собственно, федеральной яблочной партийной структуры. Мы считаем, что это все бесполезно, потому что вот этот официальный политический процесс, он все равно людям шансов выразить свое мнение по поводу ситуации в стране не дает. Поэтому мы, конечно, будем делать акцент на работе непосредственно с людьми и на протестных акциях, в том числе и уличных.
Ну, то есть ваш набег Немцова на Сочи, это тоже такая протестная акция?
Нет, вот как раз мэрские выборы и вообще выборы на местном уровне – это один из немногих случаев, когда участие в официальном политическом процессе все-таки имеет какие-то перспективы. Там сложнее контролировать то, что происходит, проще обеспечить участие кандидатов в такого рода выборах. Кроме того, на местном уровне есть такой большой плюс, что там очень небольшое, собственно, количество населения представляет из себя вот избирателей, которые должны голосовать за кандидата. Их можно просто обойти. Да, ну, это порядка 400 с лишним тысяч людей живет в этом городе.
Владимир, вы, наверное, плохо представляете Сочи. Их не обойти.
Я достаточно неплохо представляю Сочи. Я довольно много занимался в ходе своей профессиональной карьеры проблемами Сочи. Да. Конечно, всех обойти мы не сможем, но можно встретиться с очень большим числом избирателей, да, там с тысячами, в идеале с десятками тысяч. Это гораздо более благоприятная ситуация, чем вот
там
пытаться
тепло, правда, надо
участвовать
можно на улице
в общефедеральных кампаниях и попасть в телевизор. Да, вот всю страну объездить гораздо сложнее, чем обойти город населением 400 тысяч человек. Но я думаю, кстати, что Борис Немцов в своей кампании будет делать акцент именно на том, чтобы встретиться с как можно большим числом людей лично.
Сергей Обухову вопрос. Насколько я понимаю, сейчас закон в работе, вот этот, по-моему, во втором чтении, да, о снятии мэров, избранных всенародно, голосованием депутатов, да?
Да, мы голосовали против.
Угу. То есть это вот еще одна страховка, собственно, партии власти на всякий случай, если неугодный мэр там, Немцов, Дзганя там или кто-то еще.
Да, это мы как раз рассматриваем этот законопроект с этой точки зрения. То есть это еще одна удавка на местное самоуправление.
Ну что ж, давайте мы еще подключим слушателей. Звонок из Татарстана. Нияз, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Это товарищ Обухов. Вопрос.
Давайте.
Да. Почему в свое время КПРФ не воспрепятствовал позорной выдаче Путиным лидера Курдской рабочей партии Аджаланы?
Да, вот видите, какие вам претензии.
Ну, если бы у нас была власть исполнительная, мы, конечно, бы этого не допустили. А если вспомните действия депутатов Государственной Думы по этому поводу, то мы применяли все возможные акции, вплоть до публичных, чтобы не допустить, привлечь внимание нашего правительства по этому поводу. Если вы вспомните, это касается не только Аджалана, вспомните, как наша же власть выдала Эриха Хонекера, практически тяжело больного, смертельно больного человека. Вспомните, как мы предали Наджибулу, хотя этот режим, как теперь выясняется, вполне мог контролировать территорию Афганистана и не допускать наркотрафика при минимальной поддержке со стороны России с помощью нефтепродуктов. То, что сейчас творится в Афганистане, это просто ужас. Так что мы можем перечислять множество преступлений и таких вот деяний власти, которые были за последние полтора десятилетия. И Аджалан здесь, по крайней мере, поддержка решения выдачи, она не последняя и не единственная.
Да, вот тут вопрос, как относится КПРФ к суду над Михаилом Ходорковским и вообще его намерением там самостоятельно защищаться и так далее.
Мы считаем, что то, за что судят Ходорковского, это избирательный процесс. Вполне можно судить, и, по-моему, еще не менее нескольких десятков, а то или полусотни олигархов и граждан, подходящих под эту категорию. То есть некое избирательное правосудие. Если уж начали по этим вопросам разбираться, уважаемая власть, то уж разбирайтесь последовательно и до конца, и в том числе и внутри себя.
Но она ж не унтер-офицерская вдова, правда? Владимир Милов, ваша позиция по процессу в
Хомовническом суде? Здесь дело не только в избирательности и политической мотивированности этого дела, но еще и в абсурдности обвинений, как и по первому, кстати, делу, за который Ходорковский был осужден, так и по второму. Там про эту скважинную жидкость, да, уже много говорили всего, но история-то простая, что сажать здесь надо тех людей, которые в налоговое законодательство написали, что облагается налогами ГОСТовская нефть, да, потому что из скважин не добывают ГОСТовскую нефть, ее нужно подготавливать сначала, доводить до нужных технических характеристик. Поэтому здесь скорее вот виноваты те, кто писал налоговые законы, а не Ходорковский. А что касается второго дела, ну, ему вменили то, что он украл нефть, да, сравнив цены на скважине с ценами продажи нефти в порту в Роттердаме там, или в Генуе. Да. Ну, это, конечно, смешно, потому что любой, кто знает, как работает...
Ему не смешно?
Любой, кто знает, как работает нефтяная промышленность, знает, что там целая цепочка различных операций, да, когда совершается между скважиной и европейскими портами.
Вот фирма «Ганвор», например, да, там, Тимченко.
Ну, про это я уже вообще молчу, что вот, например, при Путине появились вот эти вот такие загадочные трейдерские структуры, которые огромные миллиарды долларов уводят куда-то в Швейцарию, вот ровно таким же способом, как инкриминирует сегодня Ходорковского. Поэтому это все абсолютно абсурдная история, конечно, политически мотивированная, связанная с избирательным применением закона. Конечно, лучшим выходом из этой ситуации было бы уголовное преследование Ходорковского прекратить.
Да, а политический-то смысл в чем? Его сейчас.
Мне кажется, здесь вопрос в чувстве мести. Я так понимаю, что российский премьер, который был раньше президентом, он никак не может простить Михаилу Ходорковскому то, что тот бросил ему открытый политический вызов в свое время, был явным его политическим соперником. Он хочет, чтобы Ходорковский оставался за решеткой максимально долго, чтобы не появлялась у него вот такая угроза в виде конкурента на свободе.
А, Сергей Лухов, в чем
политический... Я можно спрошу, а когда вы были в правительстве, вы это не задавали руководителю, которому вы подчинялись?
Это что?
Ну, вот эти свои предположения, вот это осуждение...
Я ушел из правительства в конце 2002 года. Ходорковский был тогда не только на свободе, но еще и очень силен. Он очень серьезно влиял на принятие политических решений.
Так что, видите, вам не удалось уличить вашего оппонента.
Кстати, я, когда работал заместителем министра энергетики, у меня довольно серьезные были конфликты с Михаилом Ходорковским. Я был против строительства трубы в китайский Дацин вдоль берега Байкала. Да, я был против его борьбы с соглашениями о разделе продукции, которые Ходорковский тогда отдельно вел. Так что у нас-то как раз с ним отношения были не очень мягкие в тот период.
Но в итоге его дело победило, труба пошла. Вроде бы туда, куда добивался Ходорковский.
Но не по берегу Байкала.
Ну, слава богу, что, кстати говоря, усилиями общественности, в первую очередь, трубу удалось достаточно далеко отодвинуть от Байкала, его водосборной зоны. Больше Байкалу в этом смысле ничего не угрожает.
Ну, мы, кстати, в этом тоже принимали участие активное в акциях протеста. Она, и Вайншток, кстати, здесь наследил у нас, да? Посмотрите, потом перешел в Сочи, это уж так мостик там.
Да-да-да.
Но уже его там нет.
Но долго не задержался.
Да. Вадим из Москвы, давайте еще вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, если позволите, небольшое резюме по поводу Ходорковского. Вот я простой человек. Несколько раз был ограбленный либералами. И вот у меня претензий к Ходорковскому нет. И я скажу почему. Потому что он действовал по тем воровским законам, которым была привнесена приватизация в Российскую Федерацию. Это первое. Теперь второе. Основное... как бы сказать, грабеж идет, это центральных областей, ибо Татарстан, Башкирстан, Кавказские республики, они независимые государства и показывают фигу нашей центральной власти.
Понятно. И... Давайте мы как экономисту Владимиру Милову это адресуем. Ну, кого слишком, грабят и как?
Да, у нас слишком распространены вот эти такие громкие термины, такие как грабеж. Я хочу напомнить, что вот в то время, там, 2000-2001 годы, за которым ЮКОС там что-то инкриминирует, да, вот ЮКОС платил примерно 30% от своей выручки в виде налогов. Сегодня «Газпром», как у нас принято говорить, наше национальное достояние, платит примерно 18%. То есть меньше, чем ЮКОС. Вот вопрос, кто больше грабит российское государство и российский народ? Вот те частные нефтяные компании, одну из которых, собственно, Ходорковский представлял, или наши государственные структуры, которые платят налогов значительно меньше. Да? Поэтому, мне кажется, здесь вот не надо жонглировать такими громкими терминами, надо разбираться в сути ситуации. Она вовсе не такая, как у нас часто... официальная пропаганда любит представлять.
Ну, хотя ситуация с региональными бюджетами очень рискованная сейчас, да? Потому что идет ведь и кризис доходов, и сокращение расходов, в том числе можно понять, что и на социальные нужды, несмотря на многие обещания. И вот, собственно, Владимир Путин заявил, что у власти есть антикризисная программа, «Единая Россия» заявила, что будет ее обсуждать на заседании Генсовета Высшего Совета 26 марта. На ваш взгляд, есть такая программа у власти или нет? Давайте, Сергей Обухов.
Ну, я две недели назад на парламенте бросил господам из «Единой России», говорю, полгода кризис. Значит, у вас нет ни бюджета, у вас нет ни антикризисной программы. К сожалению, мне ничего вразумительного по этому поводу не ответили.
И вот она явилась.
Да, ну вот она явилась. Ну, посмотрим, значит, вроде бы обещают ее нам представить, но пока, кроме 7 пропагандистских тезисов, я ничего не видел, которые здесь нас... Сами по себе каждый из них, ну, каких-то возражений больших не может вызывать. Весь вопрос, что там внутри, что, чего они там предлагают и какие конкретные меры. А пока то, что реализовано правительством, ну, я здесь соглашусь с тем, что писал Владимир в своей последней статье, нашумевшей, за которую его тоже критикуют, что пока мы только спасаем не рубль, а рублевку.
Это... Владимир.
Ну, ужасные антикризисные действия правительства. Они концентрируются вокруг трех мер. Первое, помогают банковской системе, которая... Помощь берет, но реальный сектор не кредитует. Да? Второе, дают значительный объем средств госпомощи некоторым избранным госпредприятиям и отдельным близким к власти олигархам, которые тоже не используют эти деньги для того, чтобы развивать производство и какие-то проекты. А они выплачивают внешние долги, там деньги это куда-то растворяются, вводят протекционистские меры там, в виде тех же пошлин на иномарки, которые бьют по потребителю, но реально, как мы видим, АвтоВАЗу этому все как мертвому при парке. Да?
Да, вот зато это, там 28 вице-президентов
на АвтоВАЗе. Это вот те вещи, которые или, например, выбрасывать на биржу огромное количество долларов для того, чтобы искусственно поддержать завышенный курс рубля. Да? Ну вот это что, хорошая антикризисная политика? Где результат? Вот
еще рынок акций поддерживали, это вообще забавнейшая вещь.
Забавнейшая. 175 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, предназначенных на пенсии, взяли, забрали, сожгли на бирже, деньги пропали, фондовые индекс упал. Да? Вот, собственно говоря, поэтому где вообще хоть какой-то эффект от этих так называемых антикризисов?
По биржам цифры больше, чем 175. Значит, я только хотел добавить, когда господин Путин выступал с объявлением об антикризисном плане, он раскритиковал одно из предложений о закупке в госрезерв. Я просто хочу напомнить, что это касается предложений фракции КПРФ. Почему, оказывается, невозможна закупка в госрезерв? Оказывается, все уже давно приватизировано, все склады и вся система просто пущена на ветер. Поэтому, чтобы нам не говорили о том, что это невозможно, что никогда промышленность не сможет работать в резерв, это уже от лукавого. Реальность гораздо хуже.
Господин Сурков сказал, что если бы рекомендации господина Зюганова были приняты по использованию резервного фонда, то сейчас бы сосали лапу, все бы прогуляли. Так.
Ну, господин Сурков, как всегда, передергивает в данном случае. Мы предлагали эти деньги использовать для строительства, для расширения внутреннего рынка и для развития производства. Если бы это было сделано, то не прогуляли.
Владимир.
Ну, тема госрезерва сложная. Я согласен с тем, что нужно поддерживать внутренний рынок и внутренний спрос. Это вот как раз ровно то, что власти не делали на протяжении всех этих кризисных месяцев. А сегодня это первоочередная мера, которую делать надо. Ну, а что касается способности господина Суркова как экономиста, честно говоря, впервые слышу, что он вообще что-то понимает в таких вещах.
Ну что ж, кстати говоря, я думаю, что это не последняя наша дискуссия между представителями разных оппозиционных сил. Надеюсь, в следующий раз у нас появятся и проправительственные силы, которые как-то уклоняются от такого разговора.
Да, нам без них как-то скучно.
Ничего, вы соглашаетесь в критике, но не в рецептах выхода из кризиса. Это тоже заметно. Нашими гостями в московской студии «Радио Свобода» были Сергей Обухов, депутат Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ, и Владимир Милов, член бюро движения «Солидарность», бывший замминистра экономики, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Усилит ли позиции Михаила Ходорковского его намерение самостоятельно защищаться на процессе в Хамовническом суде? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. свободный информационный мир. Радио «Свобода».